Вы слушаете программу «Мастера».
Это программа «Мастера», у микрофона Дианы Берлин. И сегодня у нас очень интересный гость. Адвокат, писатель, президент коллегии адвокатов, телевизионный ведущий. И все-таки адвокат Павел Астахов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас много наград, званий. Я об этом сейчас не буду
не
говорить.
Не надо, конечно. Да. Мы потратим время, драгоценные эфиры. Не надо. Я просто человек, Павел Астахов.
А вообще-то мне кажется, что ни человек не может быть адвокатом. Обязательно должно быть человеческое начало в адвокате.
Конечно.
Ну, правда же?
Да, согласен. Без сопереживания, без человеческих качеств, которые должны быть у вас, вы не будете так честны перед человеком, которого защищаете, перед делом, которое ведете,
да,
перед самим собой.
Конечно.
Вот и все.
А вы знаете, что меня удивило? Я посмотрела рейтинг адвокатов. Он, оказывается, такой длинный список, и там в конце я увидела такие известные фамилии. Мне казалось, что они вот они в начале, да, так как они много раз мелькают. Но, что меня поразило, у вас по этому рейтингу, там, в этом рейтинге, который я нашла, 4-е место. Первые 3 человека значительно старше вас. Это успех. Вы вообще себя ощущаете успешным адвокатом, профессионалом своего дела?
Знаете, для начала я скажу так, я очень с иронией отношусь ко всем рейтингам, потому что они разного порядка сегодня существуют. Угу. Например, все западные фирмы юридические, они считают по количеству заработанных денег. Есть популярности рейтинги разные, поэтому к этому нельзя серьезно относиться. Как только начнете к этому серьезно относиться, все, закончится карьера. Потому что я всегда повторяю, мне очень нравится эта фраза, адвокат растет с делами. Вот книжка, это как раз об этом. Я рассказываю о том, как выигрывать, как правильно представлять свою позицию, и привожу там 50 с лишним примеров из своей практики. Потому что у меня очень богатая практика, особенно очень богатая была вот до момента, как я ушел на государственную службу. Потому что у меня был завал дел, реально. Очереди стояли, я многим отказывал. И было очень много интересных дел. Ну, даже в том перечне, который раньше был, можно найти даже до сих пор известные фамилии. Но
фамилии, да.
Просто. Сейчас не об этом речь, совершенно не об этом речь. Они, хотите, не хотите, придут к вам все равно, если вы будете практиковать, если вы будете вести дела, если вы будете помогать, если о вас будет идти такая, так сказать, слава и мнение, и все это наладится. Так меня учили, потому что я пришел в 93-м году в адвокатуру, но no name.
В 93-м? Да, давайте вспомним, какой это был год.
Да, это очень сложный был
там
год.
Там стреляют?
Стреляют, потом в 94-м все эти обвал, этот черный вторник.
Да, да.
И так далее, и так далее.
Вы нашли время, вот.
Да, очень удобное время. Угу. Правильно, я пришел в адвокатуру и стал сам делать, что называется, себе имя. То есть я начал работать, потому что я даже за 3 месяца испытательного срока провел 27 бесплатных дел. Потому что вы должны пройти испытательный срок, 27 бесплатных дел. На тот момент, когда я перед президиумом коллегии адвокатов Московской предстал, меня должны были утвердить, они посмотрели мое досье, 27 проведенных дел, причем там больше половины закончились либо условным осуждением, либо там прекращением дел и так далее. А что такое бесплатные дела? То есть это те, за которые никто не взялся, потому что у клиента, видимо, нет денег. Тебе назначают это дело, иди и защищай. Все. 27 дел. Они говорят, как, не может быть. Посчитали, посмотрели, да, действительно 27 дел. Это много. По 9 дел в месяц. И дальше я просто работал. Слава богу, меня научили родители работать и честно относиться к своему труду. Другого рецепта нет. Адвокат растет с делами.
Но все-таки уже к этому времени у вас было прекрасное образование.
Да, образование, спасибо, к тому времени было прекрасное, потому что, ну, я сознательно шел учиться туда, где было интересно, туда, где давали одно из лучших образований в Советском Союзе, и я прошел очень серьезный отбор, как и там психологический, физический, потому что много нужно было сдавать экзаменов именно по физике, кроссы, марш-броски, подтягивания, много-много всего. Да, на физику очень смотрели. И плюс, конечно, знания. Когда бы я мог представить, что я после армии вдруг буду сдавать экзамен по устному русскому языку, помимо сочинения. То, что мы сдавали в 8-м классе в размере средней школы, а тут вдруг снова экзамен по русскому языку. Сочинение, история, математика и, соответственно, английский язык, конечно, иностранный язык.
Ну, уже сегодня у вас, по-моему, 4 языка.
Да, потом они добавились, потому что там, где учился, профиль Швеция, естественно, готовился ехать. Мечтал быть Штирлицем от этого. Видите, у меня на всех обложках, я очень люблю вот эту вот фотосессию. 2007 год, эта книга «Шпион» выходила, и была вот эта вот фотосессия такая в стиле Исаева. Она очень мне нравится. Ну, действительно, я хотел быть разведчиком, я и старался, и учился хорошо, и шведский язык в полном объеме взял, и ночью меня, да меня сейчас ночью разбуди, я вам по-шведски отвечу. Это действительно так. Хотя в Швецию попал через 15 лет только после окончания высшей школы, представляете? И когда мы с женой попали в Стокгольм, мы приехали на какую-то конференцию, где я выступал, РБК проводил. Я начал водить ее по старому городу, Гамлестан, он называется, Королевский дворец, там ресторанчик древнейший, которому 700 лет. Она говорит, откуда ты все это знаешь? Я говорю, меня так учили.
Такая была школа.
Да, поэтому образование действительно было классное.
А как возникла Америка в вашей жизни? Америка... 2 года, по-моему, да?
Да, 2 года
в
Америке.
Ну, какой университет?
Университет, да, он 6-е место в рейтинге занимает в Штатах, он 10-ку лучших университетов входит, и по праву, потому что Питтсбургский университет,
конечно,
это серьезная академическая школа. Школа права Питтсбургского университета возникло следующим образом. 1 февраля 2000 года меня пригласили в Конгресс США выступить. Меня завели в зал Конгресса с балкончика, который для гостей предназначен. Показали меня, что вот этот человек, который защищал нашего гражданина американского, которого президент Путин помиловал, в конце концов, и отпустил домой. Это было мое дело. Ну, я пришел. Я пришел туда для того, чтобы просто рассказать о том, как я вижу себе взаимоотношения между странами. Вот как я вижу. Как адвокат, как юрист, как уже тогда, наверное, человек, занимающийся некоторой общественной работой. Я сказал, вы знаете, у нас очень много общего, действительно, я так считаю. Я до этого был в Америке там 2 раза. Но я вижу, как вы относитесь к закону, да, к социальным обязательствам государства. Поэтому много общего. Нам надо развивать эти отношения. 2 сверхдержавы должны дружить. Не должно быть противостояния. При всей нашей разности в идеологии, там, в политике, во многих вещах. Но мы должны сотрудничать. И мне тут же сказали, а как увидеть сотрудничество? Вот, например, у нас есть программа там, обмена какими-то студентами, они говорят. Я говорю, вот прекрасная программа, развивайте эти программы. У них была идея тогда, и они, кстати, запустили, сейчас, по-моему, у нас завершилась программа, называлась, не помню как точно, обмен судьями. Российских судей, 5 человек,
даже
брали.
Так?
Да, и на 2 недели помещали в американскую действительность. И что интересно, когда я уже учился, год я отучился, заканчивалась моя учеба, к нам приехали 5 судей из России. И меня мой профессор попросил перед ними выступить. Это было очень забавно. Во-первых, никто не знал, что я уехал, я нигде не объявлял. Мне предложили учиться вот там же во время этой беседы в Конгрессе. Сказали, вы знаете, ну, Гарвард вы просто не успеете, там надо за 2 года подавать документы и так далее. А вот у нас есть сейчас в Питтсбургском университете такой курс. Если вы сейчас по дороге в Москву заполните все анкеты, а там, знаете, такую пачку медалей, штук 200 листов, да, напишите, пришлете, там эссе еще какое-то, в июле приедете на English for Lawyers, это вместо TOEFL надо пройти его месячный курс, и тогда, значит, вас зачислят на вот этот вот спецкурс для иностранных студентов. Это магистерская, Master of Law называется, да. Ну, это магистратура фактически. Я заполнил, пока долетел, но относится к этому очень несерьезно. То есть я так с иронией думаю, какая Америка? Слушай, у меня 2 детей, у меня практика, у меня тут клиенты, коллеги, значит, надо заниматься. Вдруг приходит вызов. Уже в апреле пришел вызов, надо прилетать. Мы в июне улетели и через 2 года вернулись. Год магистратуры и год практики вот как раз у Роберта Крево по медиаторству. Он лучший медиатор Пенсильвании, на мой взгляд. Ну и по оценке многих очень. Вот там я учился как раз разрешать юридические конфликты, после чего там написал работу в Америке магистерскую, потом уже здесь приехал диссертацию на кандидатскую, а потом уже развил ее в докторской.
Угу.
Мне это нравится просто сама по себе специализация медиаторства, разрешение конфликтов. На эту тему у меня много книг написано. На сегодняшний день у меня изданных книг, ну, с переизданием, изданием, конечно, уже там больше 70.
А как это вообще получилось? Я не могу понять. У вас огромная занятость.
Да.
То есть, по-моему, была всегда.
Ну, то знаете как? Вообще я всегда хотел писать. И, наверное, я уже даже в школе, в начальных классах уже писал короткие стишки, писал какие-то статьи, я писал в «Пионерскую правду». Когда служил в армии 2 года на пограничной заставе, я регулярно писал «Пограничник Северо-Западного округа». Почему? Потому что я писал статьи туда, описанием жизни пограничников, там, задержанием нарушителей, я вот 2 задержал лично и так далее. И при этом еще платили деньги. Если передавиться, то это 15 рублей платили.
Ух ты,
да.
Это много.
А жалование у солдата было 7 рублей.
Угу.
То есть двухмесячный оклад фактически. Если на второй странице, то там где-то тоже 7,50.
Ну, вы не потому что платили.
Нет, конечно.
Что-то я вот
это всегда, вижу. Это всегда. Вы знаете как? В любой истории, в любой, все должно быть красиво и полноценно. Вот книжка, она, видите как, вот я над обложками, над каждой обложкой работаю сам. Я их выверяю, я рисую эскиз, потом отдаю художникам, я объясняю, где что должно быть. Мы долго-долго согласовываем. Обложка, правильно? Дальше, бумага, страницы. Конечно, содержание, безусловно.
А вот рядом книга. А,
вот это «Орден власти»,
рядом.
Да? Да,
что вот, это? Вот, что
«Орден
это?
Власти» – это мой эксперимент. Это историко-приключенческий роман от Рождества Христова до наших дней про некий артефакт, о котором, кстати, ну, можно так сказать, никто не знает, существовал он или не существовал в действительности. Это уже моя фантазия. Но я взял за основу книгу, которую когда-то увидел, прочитал. Она была издана в конце 19 века. Книга называется «Четвертый волхв» про волхва Артабана. Вот. Это очень интересное произведение, которое много раз экранизировалось в Голливуде. Как минимум два фильма, есть две постановки. Это про волхва, который был четвертый, якобы он был, и шел, но не успел дойти, и он нес дары свои для того, чтобы вручить спасителю, но попал только через 33 года на Голгофу. Это трагический роман. Но вот сама идея того, что был некий человек, который тоже хотел дары свои передать, подвигла меня на то, чтобы вот как раз немножко с другой стороны посмотреть на историю через этот артефакт Орден Власти, за который борются на протяжении веков и тысячелетий уже два клана. Это Братство Змеи и Братство Ордена. Причем нельзя сказать, кто плохой, кто хороший. То есть Братство Змеи по-своему воспринимает этот артефакт. Они считают, что достойный человек, лидер, должен им владеть, но до того момента, пока он не начинает вредить государству, нации, народу. И они тогда уже безжалостно отбирают у него этот артефакт. И вот на этом я построил всю эту историю. Сперва был синопсис, потом расписал по ценам все, замысел. За два года вот эта книжка появилась.
Все-таки не хотите, не отвечайте. Вы не жалеете, что все-таки вот истинным контрразведчиком вы не стали?
Вы знаете, в какой-то степени жалею. Ну, не контрразведчиком, потому что я хотя учился на контрразведчике. Это факультет назывался.
Факультет,
так,
да.
Но на самом факультете, потому что нет лучше разведчика, чем переученный контрразведчик. Это действительно так. Когда вы знаете тактику борьбы с разведчиками, а это как раз наука контрразведки. Штирлиц изначально был контрразведчиком.
Вот.
Конечно. Он изначально был контрразведчиком, потому что он где начинал, да, работу? В ВКПУ. Вот. А потом уже оказался за границей и стал разведчиком. Поэтому лучшие разведчики – это, конечно, переученные контрразведчики. Они знают и ту, и другую сторону. И у нас из 132 человек отобрали четверых. В итоге никто из нас четверых так и не пошел в разведку. Я объясню, почему. 91 год. Выпуск 91 года был самый несчастный. Потому что нас выпустили, а через два дня случился путч, развал Союза затем. У нас больше половины оказались за границей, ребята. В общем, вот такая вот печальная была участь у нашего выпускного курса. Хотя мы назывались «Горбачевский набор». Нас набирали в 86 году с целью как бы перезагрузить вообще всю систему, поскольку, ну, понимаете, старые кадры, которые еще знали там даже сталинские, хрущевские, брежневские времена, должна была прийти новая кровь. Вот мы были той самой новой кровью. Горбачевский набор нас называли. Мы переживали за Ельцина, мы на партсобраниях обсуждали, как надо Бориса Николаевича поддерживать.
Ой, мы все переживали, вот, боже мой.
Это одно дело в гражданском вузе переживать, а другое дело, когда вы учитесь в таком специальном заведении.
Конечно.
Я вам скажу, что у нас некоторые преподаватели очень косились на слушателей, которые выступали в поддержку Ельцина. Даже руководители некоторые косились. Но я не жалею о том времени. Я, конечно, жалею, что не удалось поработать ни в Швеции, ни на благо страны. Но то, что потом происходило. Три года я видел, как ребята были за штатом, как их переименовывали. То в состав МВД отдали, то вернули. Бог знает чего творили. Тут же надо правильно понимать. Спецслужбы в современном государстве, в любом, они необходимы. Без этого невозможно защищать страну, безопасность страны. Иначе все, вас разорвут. И они должны быть элиты, они должны быть умнейшими, образованнейшими, квалифицированными. Нам рассказывали про то, как выстраивают кадровую работу в британской разведке. Там лорд на лорде, извините. Понимаете, там это поколениями передается. И вот как бы нам это все рассказывали и хотели из нас сделать новую эту элиту. Ну, что-то получилось, что-то нет. Мы все очень хорошо пристроились с этим образованием, конечно. Дальше я стал учиться тому, что мне было необходимо языки брать, там, чуть экономику. Ну, в общем, все, что было необходимо уже как адвокату, я добавлял в багаж своих знаний. И вообще привык учиться всегда. Это очень правильно, потому что образование должно вас сопровождать на протяжении всей жизни. Нельзя останавливаться.
Павел, у вас потрясающая жена. Вот давайте немножко не о деле. Вы понимаете, вы не только успешные в своей профессии, но вы смогли правильно сделать выбор. Это же случилось вот сколько лет назад.
Я не знал этого.
Вы же ничего не знали. Знаете, друг от друга.
Я не знал этой истории, я услышал ее много лет спустя, но понял, что я поступил ровно так. В каком-то фильме голливудском отец, наставляя своего сына, говорит: «Сынок, когда встретишь девушку, которой ты недостоин, женись сразу, не раздумывая». Поэтому вот в этой истории, когда я ее увидел, это было 34 года назад, и меня, как знаете, меня на месте как молния ударила, что вот она, вот это она. Даже я и не знал еще ее. Вот это, что называется, любовь с первого взгляда.
34 года. То есть, что у вас было к этому времени?
Ничего. Мы были студентами.
Да.
Ничего не было за душой. И, в общем-то, были безмерно счастливы только от того, что были рядом всегда. Ну, собственно говоря, это и сейчас происходит, потому что...
Это видно.
Нам нравится. Мы гуляем. Я вот хотел бы, чтобы ей так же было приятно, как и мне приятно.
До сих пор это у вас, для вас главное?
Да, для меня это главное, это правда. Я не буду здесь ни лукавить, ни скромничать, ничего. Чего? Для меня это главное, это правда. Потому что когда я вижу, что моя любимая женщина улыбается, если она счастлива, она рада, все, для меня больше награды не существует. Я очень переживаю от того, что она переживает за меня, за то, что происходило со мной последние 10 лет, особенно на государственной работе. Это все, конечно, не прошло даром, потому что она... Вот начали мы с чего? Да? Что надо быть человеком, близко к сердцу все принимать.
Да.
Настолько близко к сердцу, как она принимает все, ну, я не знаю других таких людей. Не знаю, даже моя мама иногда, вот у нее есть такое качество, она может, что называется, раз и отойти, отморозиться, как говорит молодежь. Вот. Это хорошее качество, кстати, для психики.
Я могу
что-то переключить, но все равно переживаю. Но она...
Она нет.
Это, знаете, оголенный нерв. Это вот нервами наружу она живет всегда. И душой наружу, и сердцем наружу, и все. Она не может пройти мимо вот любой самой-самой маломальской несправедливости. Если кого-то где-то обидели, если где-то нуждается, все, готова дать последнее. Так часто и бывало и есть. Вот такой человек не может соврать вообще никогда за всю свою жизнь, ни разу, нигде, ничего, не прибавило, не убавило, никак. Я могу иногда быть гибким, понимаете, хотя тоже я считаю, что самое страшное вообще качество – это ложь. Самое страшное, потому что она разрушает
все. А как в вашей профессии, я прошу прощения, без этого?
Это вопрос, который мне задают часто молодые.
Ну, правда.
Приходит адвокат и говорит: Павел Васильевич, вот вы все время говорите, надо быть честным по отношению к клиенту, к делу, к себе. Как? Наоборот, мы должны там слукавить, хитрить, обмануть прокурора, обмануть судью. Я говорю: друзья мои, можно и без этого. Можно, следуя букве закона, но не говорить лишнего, например, да? Вас же никто не склоняет к тому, чтобы чистосердечно заявить там и рассказать все, что вам доверил ваш клиент, доверитель. Вы не имеете права это сделать. Смотрите в закон. Там что сказано? Адвокатская тайна. Простите, не имею права. Поэтому не надо лукавить и врать, и хитрить. Нет, честно относитесь к своему делу, и все получится. Некоторые соглашаются, некоторые нет.
И именно так вот росли ваши дети. Вот вы говорите, они уже взрослые.
Я бы хотел, чтобы они именно так росли, потому что
как они же
они
видели,
все очень разные. Да, но в какой-то момент, когда дети становятся самостоятельными, особенно сыновья, они начинают по-своему смотреть на мир, особенно если рядом возникает, а это неизбежно, да, другой человек, то есть жена возникает, у нее свои мироустановки,
да, уже, да,
свое мировоззрение, своя шкала ценностей, координаты свои. И вот тут начинается уже это, что называется, притирка. Это вот у нас так с женой получилось, что, опять же, во многом вот то, что лучшее во мне сегодня есть, помимо того, что досталось от родителей, досталось от моей жены. Потому что я, глядя на нее, не могу быть хуже. У меня был очень товарищ такой, известный человек, он ушел уже из жизни достаточно давно. Он, знаете, когда увидел нас, ну, видел нас на протяжении многих лет, он сказал замечательную вещь. Он говорит: знаешь, Светлана, если бы ты была индианкой, как у индейцев, вот у них принято, да, называют, афинист, ясный сокол, тебя надо было назвать та, рядом с которой хочется быть лучше. Вот мне так это засело в голову, вот это действительно так.
Вообще
та,
лучше не
рядом
скажешь.
С которой хочется быть лучше. И я стараюсь это делать. Я все время хотел, чтобы это старались сделать и мои сыновья. Но одно дело, когда мама как ориентир и папа, а другое дело, когда возникает новая семья, новый, так сказать, мироуклад возникает. И тут вот кризис определенный. Я к этому отношусь спокойно. Потому что вечные ценности и понимание о добре и зле, они все равно рано или поздно
вот я как раз
будут
об этом.
Восприняты.
Конечно,
ну, пусть проходят все стадии, так сказать, болезни роста и так далее, но, тем не менее, все, что заложено с детства, генетически тем более, всеми поколениями, которые до нас жили здесь, в нашей семье, под нашей фамилией, все равно это все прорастет.
У меня такой вопрос. Дмитрий Хворостовский, если можно... Он, кстати, был вот в этой студии не один раз. Ну, то, что это даже не потеря, а это просто пустота после ухода этого человека и артиста. Но я знаю, как он говорил о вас. Но вы совершенно люди из разных миров. Его занятия, ваши занятия. И тем не менее, то, как вы умеете дружить, я это видела. Это все равно дано не всем. Вот эта способность дружить. Это я сделала. Есть такие люди. Им тоже кажется, что это результат их дружбы. Но вы это делаете все иначе и делали всю его жизнь. И самое главное, после того, как его не стало.
Тяжелая тема, тяжелый вопрос, потому что, ну, с одной стороны, вы знаете...
Его очень любят люди,
да,
поэтому...
Я понимаю. Да. Дима настолько светлый человек, что даже после его ухода, при том, что абсолютный вакуум, вот такая черная дыра и в творчестве, и в академическом пении, и на подмостках оперы, и в душе, конечно, по-человечески, тем не менее, вот этот яркий след, который он оставил своей жизнью, он не гаснет. Нет. И что интересно, что он становится ярче и ярче с годами. Вот чем острее мы чувствуем эту потерю, тем ярче его жизнь предстает. Я, честно говоря, благодарен Господу Богу, небесам, вообще жизни за то, что мы с ним вот так пересеклись, и как-то мы друг на друга настроились, как-то почувствовали. Правы, что мы из разных миров. Но это, правда, знаете, как инь и янь. Они вот разные, черно-белые, да, но они призонно соединяются,
да,
и дополняют друг друга. И нам всегда было хорошо. Я помню, когда уже вот последний год он мне позвонил, это предпоследний был, когда уже тяжело, он болел, он мне позвонил, говорил: «Пашенька, мне надо 3 дня с тобой побыть. Я должен приехать к тебе на 3 дня». И мы выбрали эти 3 дня, он приехал, это было летом.
Именно
вот,
вы?
Ну, да. Вот так вот, ему надо было побыть, да. Он приехал с женой из Флоренции, но мы были больше так и вместе, и так. Ну, в общем, вот я видел, что ему нужно было. Ему нужно было подержаться за руку. Вы помните, Дима, как он любил, да? Потрогать.
Да.
У него все органы чувств работали, все. От зрения, обоняния, осязания, все. Тактильность, это вот для него важно было. Все.
Да.
Впитывать в себя, все.
И в жизни, и на сцене.
Да, да. И он так был, и он точно так же отдавал. Нам всегда было хорошо с ним, нам всегда было интересно. Он всегда читал первым мои книжки, он говорил: «Мне первому пришли». Он всегда следил за выступлением. Вот ты там выступал, сказал то-то. Я очень переживаю за это. Вот я слышал твое заявление. Вот ко мне там обращаются, говорят: «Твой Астахов», а я говорю вот так. Мы все время были на контакте. До последнего дня, конечно.
И потом.
Конечно, я хочу приложить все возможные усилия для того, чтобы все-таки память о нем жила и была увековечена.
Ну, в общем, я так и знала, что времени, конечно, с вами мне мало. Абсолютно точно, потому что у меня есть очень серьезные вопросы, которых мы с вами пока не коснулись. Могу ли я надеяться еще на встречу?
Приглашайте, приду.
Обязательно. А вот что-то вы можете на прощание, мне не хочется, но просто в заключении этой встречи. Все-таки, что такое право человека сегодня?
Знаете, право человека – это вообще его нормальное природное состояние, потому что...
Он может на это рассчитывать?
Конечно, он должен на это рассчитывать. И все вокруг, в государстве, в обществе, в мире должно делаться для того, чтобы никоим образом ни один человек не усомнился в том, что у него это право есть, и даровано оно, извините, да, не Конституцией, не государством, не президентом, не премьер-министром, а природой. Природой человека. Господь Бог его наделил этими правами. Правом на жизнь, на здоровье, на счастье, на защиту своих прав и интересов. Все, он родился, у него все это есть. Ребенок, которому 1 секунда от рождения, обладает честью, достоинством, правом на жизнь. И вот никто не должен сомневаться в том, что такие права есть у каждого.
Да, и дай Бог, чтобы их никто не отбирал. Правда же? В течение жизни. Спасибо вам огромное. Правда, было очень интересно. И я хочу вам напомнить, что сегодня у нас в гостях был адвокат, писатель, президент коллегии адвокатов Павел Астахов. И я надеюсь, что ни литература, ни телевидение у нас не заберет адвоката Павла Астахова. Спасибо огромное.
Спасибо большое вам.
На недельку мы с вами прощаемся. Будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера»